И было непривычно, что вот летают над тобой самолеты, а ты только улыбаешься им, рукой помахиваешь, а они иногда в ответ крыльями. Все понимали, что это уже конец, или, вернее, начало конца. И потому было весело. И лица у всех как-то помолодели, и вообще все было хорошо. Мы уже долизывали котелки, когда шагах в 10 от нас раздалось вдруг: «Господи, боже мой! Николай Иванович!» Начальник политотдела, полковник Стрелков и еще несколько офицеров стояли возле нас, и у Стрелкова было такое лицо, будто перед ним был не мирно дожевывающий свой обед саперный взвод, а что-то очень смешное и удивительное. «Николай Иванович, черт вас забери!» Он не докончил. Подошел к Масляеву и крепко его обнял. «Сидит негодяй, шнапс с солдатами дует. Как вам это нравится?» Он повернул свое смеющееся в редких рябинах лицо в сторону сопровождавших его офицеров. Масляев стоял, машинально дожевывая мясо. Стрелков опять повернулся к нему. «Гуляка проклятый, хоть бы в штаб когда заглянул, а? И редактор наш на вас в обиде. Пошли, — говорит ему, — навстречу. Разрешили в полк уйти. Так хоть какую заметку догадался бы прислать. Нехорошо, нехорошо. Ну а шнапс начальству все-таки оставили?» Стрелков с наигранной укоризной посмотрел на Масляева, на мокрые и грязные от снега колени его, на руки в ссадинах и царапинах, потом перевел взгляд на его воротник. «Постойте, постойте, дорогой товарищ, а где ваши шпалы?» «В целости и сохранности, товарищ полковник». «Видали?» Стрелков переглянулся с сопровождавшими его офицерами, потом посмотрел на меня. «Кто здесь командует? Вы?» «Я, товарищ полковник». «Из какого полка?» Я ответил. «И это ваши солдаты?» «Мои». «А этот товарищ что у вас делает?» Он кивнул в сторону Масляева.
«Как что? То же, что и все».
«Что и все? Великолепно! Ну и как? Хороший солдат!» Я слегка замялся, как всегда, когда не знаешь, с какой целью тебя спрашивают.
«Хороший».
«Дисциплинированный, исполнительный?»
«Дисциплинированный, исполнительный».
«Может, представим его к награде?»
«Петр Петрович, дорогой», — взмолился Масляев, «пожалейте меня, прошу, не ставьте в смешное положение».
«Ну ладно», — Стрелков махнул рукой. «Только с одним условием», — он повернулся ко мне. «Придется мне этого товарища у вас отобрать. Ничего не поделаешь. Мне самому он сейчас нужен. Пошлите-ка кого-нибудь за вещами товарища Масляева. Пусть в политотдел отнесут».
«Да какие у меня там вещи, Петр Петрович», — сказал Масляев. «Вещь-мешок и все. Никого посылать не надо, я вечерком к вам загляну».
«Заглянет, вы слышите? Дудки, знаем мы, как вы заглядываете. Пойдете сейчас со мной и все».
Он взял Масляева за отворот шинели и провел ладонью по своему горлу. «Вот как вы мне сейчас нужны, понимаете? Не сегодня-завтра будем кончать всю эту петрушку. Вы такие вещи увидите, что, да, в конце концов, может, я хочу увековечиться, а? В общем», — он повернул ко мне смеющееся лицо, — «вещи доставите в политотдел, ясно?» Только месяц спустя мы встретились с Масляевым. Встретились на станции Поворино, где наш эшелон, двигавшийся уже на запад, стоял дня два или три. У нас был отдельный вагон, и хотя кроме нас, 8 человек, в нем ехало еще 2 лошади и повозка, чувствовали мы себя в нем, по словам Сагайдака, как паны. Сделали нары, натаскали соломы, обзавелись собственным патефоном, в общем, не тужили. Масляев появился неожиданно. «Алло, здесь саперы 47-го?»
«Здесь».
«Разрешите к вам в гости?» Он вскочил в вагон и весело всех оглядел. «Чайком угостите?» На нем была красивая подогнанная шинель, серебристая ушанка. От прежнего у Масляева остались только улыбка и смеющиеся глаза.
«Соскучился по вас, ей-богу! Ох, как соскучился! У нас там...» Он сделал движение головой в сторону, где стоял очевидный их эшелон. «Окурок на пол не брось!» Он опять оглядел вагон. «А где Сырцов?»
«Ранило. В последний день за Красным Октябрем», — сказал Шушурин. А Кузьмин?
Тоже.
Остальные, значит, все здоровы?
Слава богу.
Помолчали. Масляев сел на нары, расстегнулся.
А вы неплохо устроились. С музыкой, вижу, по всем правилам.
Он кивнул в сторону нашего старенького, видавшего виды патефона.
Ага, сказал кто-то, кажется, Казаковцев. Пластинок вот только маловато, две штуки.
И, помолчав, добавил.
Может, у вас в штабе разжиться можно?
У нас в штабе...
Масляев почесал затылок.
У нас в штабе, вероятно, есть. Наверное, даже есть. В следующий раз обязательно принесу. И после небольшой паузы.
Ну так как же жизнь?
Жизнь? Да понемножку. Загораем на зимнем солнышке.
Правильно. Так и надо.
После Сталинграда можно и позагорать.
Кто-то вытащил кисет, и все по-деловому стали скручивать цигарки. Потом закурили. Казаковцев в углу возился с чайником.
«А я тут кое-что вам на память принес», — нарушил воцарившееся опять молчание Масляев. «От бывшего однополчанина, так сказать».
Он перекинул на колени планшетку, порылся в ней, вынул оттуда книжечку и протянул ее Шушурину. Тот осторожно двумя пальцами взял ее.
«Тут несколько довоенных рассказов», — сказал Масляев. «Довольно слабеньких, но, в общем, почитайте, увидите».
Бойцы внимательно рассматривали книжечку, бережно передавая ее из рук в руки. Потом пили чай. Беседа не клеилась, чувствовалось, что солдаты стеснялись и не знали, как себя держать. Сагайдак, передавая Масляеву кружку с чаем, сказал, «Не обожгитесь, товарищ подполковник, горячая».
«Какой я тебе подполковник, Сагайдак?» — возмутился Масляев. «Давно ли ты меня винтовки учил?»
Сагайдак смутился и ничего не ответил.
«Это все шинель виноват», — сказал Масляев. «Слишком она у меня красивая».
Все рассмеялись, как смеются шутки начальника, ровно и сдержанно. Масляев скинул шинель, бросил ее на повозку, потом посмотрел на часы, зачем-то надел и затянул ремень. Солдаты молча перелистывали книжку, передавая ее друг другу. В вагоне стало совсем тихо, только лошади топтались в углу.
Чтобы разрядить напряжение, я затеял разговор о том, что вот война кончится, многое забудется, сотрется в памяти, и что надо было бы всем нам вести все-таки записки.
Кто его знает, может, еще из Шушурина или Сагайдака писатель получится. Рассказать им во всяком случае есть о чем.
Сообразительный Казаковцев ловко подхватил эту тему и довольно забавно представил, как лет этак через 10 придет он в роскошный кабинет к окруженному книгами Сагайдаку, и тот его не узнает, попросит позвонить через пару денечков, когда он освободится от спешной работы. Казаковцев когда-то занимался самодеятельностью и недурно копировал людей. Солдаты весело смеялись, не переходя, правда, границы, которую обычно охотно переходили.
Масляев сидел рядом со мной на нарах и тоже улыбался. По глазам его я видел, что он думает о чем-то другом.
«О чем задумались, Николай Иванович?»
Он встрепенулся.
«Да так, просто.
Смотрю вот на всех вас и...»
Он не докончил, отвернулся и обнял за плечи сидевшего рядом с ним Сагайдак.
«Расскажите-ка лучше, хлопцы, как вы там в Сталинграде без меня жили? Долго еще пришлось Мамаев чистить?»
Весь последний месяц мы были заняты в основном разминированием, довольно скучной и кропотливой работой. Приходилось обшаривать буквально каждый метр усеянной металлом земли, и эта возникшая вдруг тема, связанная с воспоминаниями о том, как бойцы, возоренные ракетами ночи, ковырялись в замерзшей земле, ставя мины, как будто разрядила напряженность и неловкость первых минут. Стали вспоминать всякие эпизоды, часто довольно забавные, а недостатка в них не было, происходившие во время выполнения заданий. Вспоминали и первую масляевскую вылазку на разминирование, когда у него дрожали пальцы, и он никак не мог вставить взрыватель.
«Паршивая все-таки работенка, ну ее!» Вырвалось как-то неожиданно у Казаковцева, лучшего, кстати сказать, в полку, если не во всей дивизии минера. Век бы их не видел. «Работенка не из веселых», — согласился Масляев. Сагайдак лукаво подмигнул.
«А вам что? Вон и на пальцах, гляди, уже чернила, бинтиков не надо».
«Да, превратился в канцелярскую крысу», — вздохнул Масляев. «Теперь ведь все дивизии свою историю пишут. А мне вот правь, редактируй».
«Такая уж специальность», — сказал Сагайдак. «Ничего не поделаешь».
«Ничего не поделаешь», — согласился Масляев.
«А жаль».
«Кому жаль?»
«Да нам, конечно».
«Привыкли все-таки. Вот и газету рассказать некому».
«Шушурин, что ли?»
Сагайдак махнул рукой и стал возиться с обмоткой. Масляев встал, прошелся по вагону, сказал «да» и опять сел. Видно было, что ему хочется о чем-то рассказать или просто сказать, но он не знает, с чего начать. А может быть, и просто не уверен, нужно ли об этом говорить.
«А все-таки эти 2 недели недаром прошли», — сказал я, чтобы как-то подтолкнуть его. «И минировать теперь научились, и НП делать, и...»
Я на секунду остановился, вспоминая, чем еще приходилось заниматься Масляеву. «И доканчиваете?»
«Ну и вообще стали заправским сапером».
Он опять встал. «Нет, не то. Не сапером я стал. Больше. Значительно больше. Прошелся по вагонам, подошел к раскрытой двери, постоял там. В черном прямоугольнике было видно, как по небу, сужаясь и расширяясь, лениво ползали лучи прожекторов. Из соседнего вагона разведчиков доносился веселый хохот. Там, видно, играли в козла». Солдаты сосредоточенно молчали. Очевидно, до них не совсем доходило то, о чем он хотел сказать.
«А может, это самое, к медикам, что ли, сходить?» — неожиданно спросил Сагайдак, взглянув на Масляева, а затем на меня.
«Зачем?» — не понял Масляев.
«Ну, горючего, что ли, раздобыть малость?»
Масляев как-то очень серьезно посмотрел на Сагайдака, насупил брови, но почти сразу же лицо его изменилось, и он рассмеялся. «А может, действительно сбегать?» Я воспротивился, хватит с меня прошлых неприятностей.
«А что, действительно неприятности были?» — спросил Масляев.
«Еще какие? А что, если бы с вами случилось что-нибудь? Кто в ответе? Я?»
«Простите тогда, Христа ради. Но кто знал, что так получится? Думал, приду в полк, разыщу дежурного, представлюсь командиру полка. А вместо этого кирку в руки, пожалуйте бриться!» — не выдержал и прыснул Сагайдак. «У нас дело просто, без лишних разговоров!»
«Какие там разговоры? Никто тебя не слушает, кричат. Хотел я сказать, виноват, уважаемый товарищ, но я пришел, как у нас говорят, ознакомиться, а вовсе не атаки там отбивать или землю рыть. Так даже рта не дали открыть. Шагом марш и все!» Все рассмеялись.
«Сами виноваты. Надо было на следующий день поговорить», — сказал я, чтобы как-то оправдать свое поведение. «После передовой, когда все успокоилось. Почему не пришли?»
Масляев развел руками.
«А черт его знает! Постеснялся, что ли?»
Где-то далеко на станции прогудел паровоз. Масляев шагнул к фонарю и посмотрел на часы.
«Батюшки! Заболтался!»
Он стал искать шинель, потом крепко пожал всем руки и выскочил из вагона. «Не поминайте лихом!» Держась за поручень, он посмотрел вверх на нас. «Так если опять появлюсь у вас, не прогоните?»
«Каждому новому бойцу рады, сами знаете», — сказал я.
«Ну, смотрите же!» Масляев рассмеялся, махнул рукой и скрылся в темноте. Укладываясь спать, Сагайдак долго возился, кряхтел, чиркал спичками, вздыхал. А когда я цыкнул на него, мрачно взглянул на меня и сказал:
«Напрасно вы меня не пустили, товарищ инженер».
«Куда?»
«Да к медикам».
Вторая ночь. Первая.
Случалось ли вам когда-нибудь искать нужную часть в день, когда началось наступление? Если нет, вам просто повезло. Будь вы даже трижды стрелянным-перестрелянным фронтовиком, возвращающимся после недолгого лечения из армейского или фронтового госпиталя, и то у вас уйдет на это 3 или 4 дня, если не больше. Что же говорить тогда о новичке, бойце, впервые попавшем на фронт? Аленька Богорат был именно таким бойцом. Было ему 18 лет, и на фронт он попал впервые –